Да и чисто логически такой метод привел бы к дичайшим нелепостям. Ту или иную историю можно назвать невероятной лишь в том случае, если автору нельзя верить, но никак не тогда, когда другие ее части вполне правдоподобны. Пусть кто-нибудь скажет, что видел человека в желтоватых брюках, который прыгнул сам себе в глотку, и мы не станем клясться на писании, что брюки были желтыми. Пусть скажут, что на голубом воздушном шаре долетели до Луны, и мы не дадим слова, что шар был именно голубым. Если вы сомневаетесь в рассказах о чудесах святого Франциска, логически правильно усомниться и в его существовании. И впрямь недавно безумный скепсис дошел до того, что усомнились в существовании святого Патрики, что и с исторической, и с человеческой точки зрения ничуть не разумней. Было время, когда все сводили к мифу, растворяя добрую часть истории в жарких лучах мифа о солнце. Кажется, это солнце закатилось. Но место его заняли бесчисленные луны и метеоры. И из святого Франциска можно сделать прекрасный солнечный миф. Кем же ему быть еще, если он теперь известен прежде всего стихами, обращенными к солнцу? Незачем и говорить, что костер в Сирии — это восход, а кровавые раны в Тоскане — закат. Я мог бы и дальше развивать мою теорию, но, как всегда бывает в таких случаях, другая, ничуть не хуже, приходит мне на ум. Не могу понять, как до сих пор не догадались, что легенда о святом Франциске чисто тотемическая. Она просто кишит тотемами. Леса, где бродили братцы, кишат ими, как индейская сказка. Считается, что Франциск называл себя ослом, но истина в том, что прежде имя Франциск давали настоящим четвероногим ослам, превратившимся позже в героя или полубога. Вот почему брат волк и сестра лиса напомнили мне братца волка и братца лиса. Говорят, в невинную пору детства мы действительно верим, что корова беседует, а лисица может сделать смоляное чучелко. Так это или не так? Существует пора невинности, дозволяющая поверить, что святой Патрикий — солнечный миф, а святой Франциск — тотем. Но для многих из нас эти райские радости утеряны. Скоро я скажу, что только в одном смысле мы можем для удобства различать невозможное от возможного в такой повести. Дело тут не в законах природы, а в законах рассказа. Одно рассказывает серьезнее, чем другое. Но даже так я ничего различать не буду из вполне практических соображений, ведь все сызново пошло в переплавку, и многое выйдет из нее в таком виде, который рационалисты назвали бы чудовищным. Конечно, главные, самые важные вещи в религии и философии все те же. Человек верит или не верит, что огонь может кого-то не сжечь, в зависимости от того, как объясняет он себе само явление. Если огонь сжег 9 прутьев из 10, потому что такова его природа, он сожжет и 10. Если огонь сжег 9 прутьев, потому что такова Божья воля, Бог может захотеть, чтобы 10-й прут не сгорел. Никому не приступить этого различия, и для верующего так же логично верить в чудеса, как для неверующего не верить. Словом, есть только один разумный довод против веры в чудеса — вера в материализм. Но главные твердые истины — веры и науки — предмет ученого труда. Здесь им не место. Я пишу историю или биографию, а тут ничего твердого нет. Мир запутался в том, что возможно, что невозможно. И никто не знает, какая научная гипотеза поддержит устарелые суеверия. 3/4 чудес, приписываемых святому Франциску, легко и просто объяснил бы любой психолог, не так, как объясняет и христианин, но так, как не стал бы объяснять материалист. Среди них, например, много чудесных исцелений. Стоит ли скептику высокомерно отмахиваться от них, если лечение верой стало в Америке крупным бизнесом, вроде цирка? Есть и другие чудеса, когда Франциск, подобно Христу, читал чужие мысли. Стоит ли обличать их только потому, что на них наклеен ярлык «чудо», если чтение мыслей стало у нас салонной игрой? Я не верю, конечно, что эти трюки хоть чем-нибудь похожи на добрые дела святых, разве что в смысле...